В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и крови. Наверное, ближайший повод для этой программы – очередная трагедия. Трагедия – конфликт буддистов и мусульман в Мьянме. А можно сказать, что это конфликт национальный. И, по моим наблюдениям, можно даже разделить новости – программы новостные, на тех, кто говорит, что это мусульмане и буддисты, и на тех, кто произносит труднозапоминаемые русским ухом названия местных национальностей. Но, конечно, для России само известие о том, что буддисты кого-то преследуют и убивают, было довольно удивительным, потому что в России среднее представление о буддизме вообще-то отсутствует, оно близко к нулевому. А так все знают, что буддист не убьет комара, ходит, подметает перед собой дорожку, и совершенно, и вдруг, здрасте, какие-то убийства, что происходит? Поэтому у нас в студии православный Михаил Ситников, религиовед, у нас в студии журналист-мусульманин Рустам Джалил, и по скайпу из Элисты буддист-журналист Бадма Берчиев. Но давайте начнем с небольшого интервью с Александром Койбагаровым, представителем, членом Российской ассоциации буддистов традиции карма-кагью.
Пять основных обетов любого буддиста, буддиста-мирянина, да, это не убей, это первый обет, не укради, не лги, не причиняй сексуального вреда и не употребляй наркотиков и всяческих одурманивающих сознание веществ. Да. И, соответственно, жизнь любого существа священна, будь это мусульманин, будь это буддист, будь это там, христианин или какой угодно человек, даже более того, любого существа живого. Священно, да. Людей очень легко возбудить, поднять и, используя вот самое священное, что у них есть, да, что вот на нашу религию нападают. Вот, потому что это глубоко в человеке, эта вера, и это сразу затрагиваются самые вот, сильные чувства. И очень легко манипулировать людьми, используя религиозные вещи. Но на самом деле решаются, это политические вещи решаются, да, это война интересов, война капиталов, это никакой не межконфессиональный конфликт и даже не межэтнический конфликт, это правительство Мьянмы, значит, разбирается с проблемой в одном из своих районов, и проблема эта связана с мигрантами. Вот. А то, что население страны в основном буддийское, это просто ну, обстоятельство места такое. И потом, соответственно, все те, кто говорят, что это конфликт между буддистами и мусульманами, это просто для того, чтобы создать какую-то очередную заварушку. Это, ну, юридическим языком это называется разжигание межрелигиозной розни. Да. Вот, и потому что, ну, то, что я еще понял, да, что в Мьянме живут не только вот эта народность, которая там является, ну, участником конфликта, там есть и другие мусульмане, да, с которыми нет проблем, с которыми нет конфликта, нет войны. Потом этот конфликт уже много лет, чуть ли не 10 лет он длится. Вот, участвуют правительственные войска. Вот, и как во всякой войне, там на каждой стороне своя правда. Вот, но это никак не касается межрелигиозной роли, то есть там нет религиозного основания вот этого конфликта.
Спасибо. Если можно, тогда сейчас я воззову в Элисту к Бадма Берчиеву. Насколько вы согласны с этой оценкой, что дело исключительно в политике? Я подозреваю, что в Калмыкии чуть-чуть другая традиция буддизма, но чувствуете ли вы чувство солидарности с теми, по-моему, 400 тысяч буддистов, рахинджи, которые сейчас покинули Мьянму и скрываются в не самой благополучной стране мира, в Бангладеш? Насколько вы чувствуете солидарность с той или другой стороной?
Я согласен с точки зрения высказанной. Мне кажется, да. Все конфликты, они имеют социально-экономическую почву, а маркируются уже как межэтнические, межрелигиозные, потому что это удобно для мобилизации. Что касается традиции, то мы, калмыки, вообще монгольский мир, исповедуем Махаяну. А Юго-Восточная Азия – это последователи Тхеравады, и это принципиальное различие, это принципиально разные школы. Ну, разница между нами, как между христианами и мусульманами, примерно такая. Я не буду, наверное, углубляться, но просто отмечу как факт. Поэтому не скажу, что мы тут солидарны с бирманцами, там, для нас это далекий конфликт. Далекий конфликт, где, конечно, в первую очередь жалко тех, кого угнетают.
Спасибо. Рустам, уже оказывается, мы с вами практически одной религии, если сопоставлять с буддизмом. Смотрите, как за листы смотрится.
Учитывая, что и ислам, и христианство, и иудаизм – это религии Писания, и плюс еще признающий судный день, то есть искупление, то есть в отличие, конечно, там, например, от буддизма или индуизма, то здесь больше близкого между исламом и христианством получается, да.
Да, но смотрите, к вопросу о солидарности. Конфликт в Мьянме, может быть, не вызвал бы столько интереса в России, если бы не внезапные демонстрации мусульман. Мусульман Чечни. Но в европейских новостях...
Не только в Чечне, но не в Москве, в Чечне.
Да.
В регионах, в Черкеске была демонстрация.
Ага. Но ведь были демонстрации, скажем, в Пакистане. Правда, для советского человека, извините, вроде меня, там было довольно странно, потому что митинг в защиту гонимых мусульман, женщины, руководит взрослая женщина, а митингуют и кричат, повинуясь ее таким вот дирижерским движением, подростки 10, 13, 14 лет в всех хиджабах. И вспоминаются наши российские, советские митинги против войны в Камбодже и так далее. На ваш взгляд, а вот эти митинги солидарности, они позиционируют себя как солидарность мусульман? Они таковы или опять это социально-политическое?
Безусловно, то, что, в общем-то, в разных странах мира, где живут мусульмане, вне зависимости от национальности, была выражена та, в той или иной мере, да, солидарность с рахинджа, да, именно как с мусульманами, это говорит о том, что, конечно, есть некая ассоциация, что вот мусульмане угнетаемые, меньшинство. У самих мусульман есть такой взгляд на это, да, и, к сожалению, это связано не только и не столько там с Бирмой, с Мьянмой, да. Такое представление мусульман сложилось в последние десятилетия в связи со многими конфликтами в мире, да. Ну, начиная там, предположим, от конфликта в Палестине, там, угу. Афганистан, другие регионы, поэтому то, что, скажем, было заявлено, что, например, рахинджи, которые, ну, в целом хотят вытеснить, ну, это ни для кого не секрет, что именно эту общность хотят вытеснить из этой страны. По какой причине мигранты, они не мигранты, там, в третьем поколении они мигранты или в четвертом, это другой вопрос, потому что известно, что многие из них живут там больше 150 лет на этой территории, то есть мигранты или нет, это же вопрос большой, да. Поэтому, ну, есть вот там в Мьянме есть какие-то свои внутриполитические проблемы, которые связаны с рахинджи, да, или сваливаются на рахинджи и так далее. И поэтому, а то, что это вылилось именно в сторону, ну, скажем, такой исламской солидарности, ну, для этого было, наверное, много причин, много поводов, о которых я уже сказал, да, и именно представление у мусульман, на самом деле, действительно, вот на данный момент, что мы, мусульмане, находимся, в общем-то, в достаточно угнетенном, ограниченном состоянии. Нас пытаются лишить нашей идентичности разными путями, в том числе вот там, в Мьянме. Это есть. А что касается конкретно ситуации с митингами, например, в России, ну, по российским городам, то здесь, конечно же, были инициаторы. Инициаторы, конечно, могли иметь определенное влияние, то есть, ну, представители хоть какой-то элиты, скажем так, да, вот, не будем скрывать, да, что это и в Чечне поддерживалось на уровне, так сказать, скажем так, управленческого кадров этой республики, но значительное число людей, которые пришли на митинг, например, в Москве, ну, по моим наблюдениям, я лично там не был, но обладая, в общем, достоверной информацией, это все-таки были люди, которые в социальных сетях прочли этот призыв и пришли, в общем-то, по зову сердца, там, я не знаю, движимые определенными своими устремлениями. А как хотели это использовать уже в дальнейшем, да, то есть, например, тот же, ну, может быть, даже, я бы сказал, протестный потенциал исламской уммы, например, в пределах России, направят в определенные рамки, более-менее, ну, скажем так, безопасные для властей. Почему? Потому что Бирма-то, Мьянма, все равно далеко. В любом случае, это как бы конфликт посторонний для России, хотя и затрагивающий чувства людей, затрагивающий чувства. Но он политически, он не связан с той ситуацией, которая все-таки есть в России.
Есть ведь мир большой. И, например, в английском парламенте, в британском парламенте периодически проходят слушания по положению, утесненному положению христиан, скажем, в Нигерии, бывшей британской колонии, по сей день являющейся, в общем-то, частью Британской империи уже как содружество. То есть королева, она и для Нигерии королева. И в Нигерии злые мусульмане севера, пресловутый Боко Харам, что в переводе означает «долой Запад», «Запад под запрет».
Боко Харам означает «бук», это английское слово «the book», «харам» – это запрещено. Запрещено, да. То, что британцы принесли в своих учебниках. Вот буквально можно сказать перевод такой.
Ну, «харам» – это то же самое, что «гарем», то же самое, что на иврите «херем», то есть запретное, святое.
То же самое, что «храм».
Храм от хоромина, я не уверен.
Территория.
Это я, пожалуй, проверю. По-моему, храм все-таки...
Заповедная территория.
Это чрезвычайно интересно. Михаил Николаевич Ситников, на ваш взгляд, вот эта вот идеологема, что, собственно, они как бы зеркальные, мусульмане, меньшинство нас притесняют, поднимается лорд и говорит, как это нас, христиан, притесняют в Нигерии.
Я просто прицеплюсь сразу к такой ниточке, как Бирма. Далеко? Нет, она недалеко. Она очень близко. Точно так же, как близко все, что происходит в этом нашем сегодняшнем немножечко обезумевающем мире. Вот. А когда мы говорим о том, что в происходящее в Мьянме, а есть ли в этом какой-то религиозный решающий фактор, или нет ли этого религиозного решающего фактора, мы забываем о том, что религиозный фактор сам по себе сейчас в мире используется всеми, кому не лень.
Ну, Михаил Николаевич, я прошу прощения, я человек верующий, я не использую религиозный фактор.
Вы человек верующий, поэтому вы его не используете. Люди, да. А вот люди, которые прагматично, они используют религиозный фактор, потому что он сейчас достаточно хорошо спрашивается. Этот религиозный фактор используется исламскими террористами, давайте не будем стесняться, православными экстремистами.
А почему, извините, если...
пока экстремистами.
Минуточку. Михаил Николаевич, если мусульманский, то террорист, а если православный, то экстремист.
Пока еще. пока еще не стали убивать.
Минуточку. Но если взорвали автомобиль кинорежиссера...
Ну, еще же не убили никого.
Ну, там никого в этот момент не было, но, извините, взрыв автомобиля...
Не повезло, не повезло.
Кому?
Я не знаю, взрывнику. Наверное, не повезло тем, кто хочет разжигать вот на этом основании, хочет разжигать некую неустойчивость. Мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся с довольно сложной и непривычной, незнакомой нам ситуацией. Ваша нынешняя передача, ваш нынешний эфир, он может где-то в какой-то мере вскрыть новый аспект того, что происходит. Да, в Мьянме происходит беда. Там люди убивают людей. Государство убивает, пользуясь тем, что этому государству нанесен ущерб некими группами, убивает других людей.
То есть принцип коллективной ответственности.
Коллективная ответственность, да, совершенно верно. Это кошмар? Кошмар. Подождите, но дело в том, что это происходит сейчас в Мьянме. И это происходит давным-давно в Северной Корее. Это происходило не так уж давно в Китае. И это происходит в некоторых африканских странах. То есть это то, с чем мы постоянно сталкиваемся, но на что мы не обращаем внимания. А сейчас, когда в Мьянме включается в обоснование такого кошмара еще и религиозный, я с вами полностью согласен, очень серьезный и глубокий аспект воздействия на людей, на человеческое сознание, массовое сознание, мы стоим на пороге очень серьезной катастрофы, во всяком случае, ее возможности. И здесь не может существовать разница между русским сознанием, татарским сознанием, американским сознанием, польским сознанием и так далее. Мы все люди. Мы все можем вдруг ахнуть в этого все.
Я тогда опять в листу вас зову, уважаемый Бадма, потому что вот уже третий участник нашей программы, включая и вас, и включая уважаемого Койбагарова, говорит о том, что легко поднять людей, апеллируя к религиозным воззрениям. Удобно для мобилизации, религиозный фактор. Мне кажется, что вера в Бога, я понимаю, что обращаясь к буддисту, я обращаюсь из другой какой-то концепции религии, но тем не менее, что сам факт молитвы может быть вот так, что молящийся человек, его должно быть труднее поднять на насилие, чем не молящегося. А религия и молитва не отрывны друг от друга. Я позволю себе повторить тогда вопрос. Настолько ли далек буддизм Калмыкии от буддизма Мьянмы, чтобы сказать, что буддист Мьянмы легче пойдет убивать, что для него вот те драгоценные истины, которые возвещал царь Ашока, скажем, что они для него не работают? Где заканчивается буддизм, который успокаивает человека и отодвигает букашку с тропинки? И как может быть буддизм, который оказывается липучкой, на которую ловят человека и говорят «иди убей», и он идет убивает?
Я настаиваю, что это, во-первых, не религиозный конфликт. Он маркируется так. А во-вторых, когда я говорил о разнице, это концептуальная разница, но мы все-таки едины в одном, в том, что и буддисты Тхеравады, и буддисты Махаяна, они едины в том, что признают четыре истины, которые проповедовал Будда, и то, что мы не должны причинять страдания другим живым существам. Это касается не только людей, но и животных. То есть человек – это вообще высшая ценность, драгоценная человеческая жизнь, как в буддизме она так определяется. Поэтому здесь нужно говорить о том, что религиозных людей в принципе мало. То есть не только буддистов, но вообще тех, кто действительно встал на путь религии, для кого переступить через что-то, это очень тяжело. Ну, это невозможно, точнее. Вот тогда можно говорить о религиозности человека. А так все, включая меня, вы меня представили как буддиста, но я скорее потенциальный буддист. Я интересуюсь буддизмом, но я не могу сказать, что я проникнут таким всеобъемлющим состраданием, к которым призывает буддизм. Я думаю, что буддисты Мьянмы, которых, точнее, определяют как буддистов, они такие же обыватели, которых очень легко поднять, вот, ну, вот, допустим, как в России идея патриотизма работает. Люди уезжают убивать на Донбасс. Вот эти вот идеи патриотизма, религиозности, они очень легко людей возбуждают на такие вот деяния. Но принцип в том, что мы на самом деле не религиозны.
Спасибо, уважаемый Бадма. Я бы сказал, что нам попался православный буддист, который смиренно считает себя не буддистом, с истинно православным смирением.
Он просто констатирует то, что он разумный человек. Дело в том, что ведь сейчас наш уважаемый коллега-буддист, да, интересующийся буддизмом, вот, он сказал очень важную вещь. Дело в том, что обозначил. И мы ее просто не услышали, наверное. Дело в том, что существует такое понятие, как религиозные факторы, существует такое понятие, как религия, религиозное чувство. Да? Он правильно сказал, что мир наш неверующий, он не религиозный. Религиозный фактор – это некая религиозная мотивация, которая, к сожалению, может использоваться в самых антирелигиозных целях. В чем угодно. И при этом эта мотивация может ссылаться и тащить за шкирку и христианство, и ислам, и буддизм, и кого угодно, и говорит, что вот вы знаете. А результат – это наша человеческая грязь. А вера ее.
Например, конфликт в Мьянме, на мой взгляд, так же, как и все, в общем-то, нынешние конфликты, которые рисуются как межэтнические и межконфессиональные, да, это, прежде всего, политические, социально-политические в основе своей. Да. И, как правильно тут заметили и уважаемый Михаил Ситников, да, и Бадма, использование религии именно как фактора, да, это очень, очень распространенное явление в нашем мире, да, почему? Потому что все-таки в определенных представлениях, картине мира, которая сейчас сложилась по всему миру, извиняюсь за тавтологию, да, религия, религиозность – это некий довесок, некая часть человеческого сознания, где-то она даже маргинальная часть, да, но ее можно и нужно использовать в определенных ситуациях, да. Никто не видит самоценности религии именно как в том, что она на самом деле собой представляет. Да? А что она собой представляет? Например, если взять представление ислама об этом, да, то религия и вера, то есть вера – это основа религии. При этом вера, она не является слепой верой с точки зрения ислама. Вера – это, ведь с чего начинается ислам? Со свидетельства. Шахада – это свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – его посланник. Путь. А чтобы свидетельствовать, надо знать. Чтобы знать, надо понимать. Да? То есть это вполне разумный шаг человека сначала осознать, что есть Создатель, что от него есть руководство, и затем действовать в соответствии с этим. Да? А религия, когда пророка Мухаммеда, мир ему, спросили, что такое религия, он сказал – религия, дин – это вот арабское слово, оно используется во всех мусульманских, языках мусульманских народов. Дин – это религия переводится. Но он объяснил это так. Дин – это регулятор всех отношений. Не только отношения человека с Богом, то есть акты поклонения, не только отношения человека к самому себе, например, какие-то нравственные устои. Это и внешний облик человека, и его взаимоотношения со всеми другими людьми, да, поэтому ислам он и семейно-брачные отношения определенным образом регулирует, и отношения социальные в широком смысле, например, даже экономические, например, есть те методы, которые можно использовать для того, чтобы приращать богатство, А есть то, что является харамом, например, ростовщичество, да, вот, ну или разбой, грабеж, торговля наркотиками или спиртным и так далее. То есть это все, вот религия, если взять с этой точки зрения, то это на самом деле определяет регулятор общественного устройства. А вера – это уже личное убеждение человека. Но есть люди более убежденные и менее убежденные. Есть вообще неубежденные, но действующие в силу обстоятельств. Ну вот вокруг меня все христиане, ну значит, я тоже христианин, да? Или вокруг меня все мусульмане, значит, я тоже, наверное, мусульманин, да? Или же ради выгоды. Так, сегодня выгодно быть христианином, да? Или там еще выгодно быть? Ну вот, там, не знаю, в Индии, там, кстати, тоже такие вещи бывают. Насколько я знаю, что там, например, люди, которые переезжают из Пакистана в Индию, из Индии в Пакистан, они иногда меняют свое отношение к религии, так заявляя в Индии, я индус, а приезжают в Пакистан, ну нет, ну я же все-таки мусульманин. Потому что, ну, на самом деле, в реальности религия – это выбор. Выбора нету, скажем, в расе, в этносе, да. Вот что такое народ? Народ – это многочисленная группа людей, да, объединившие разные племена, которые, как правило, смешались друг с другом, да, иногда же утратили какие-то свои особенности. Племена – это множество родов, утративших свои. Род – это что? Множество семей. А что такое семья? Семья – это мужчина и женщина, которые входят в союз, в совокупность, в разных смыслах этого слова, да, осознанно, от них они становятся своими, а уже их дети становятся для них родными, и для них, и между собой, и вот эти разросшаяся семья, она, то есть народы и племена, это есть аят в Коране, где сказано, Всевышний Господь Бог говорит, о люди, мы вас создали из мужчины и женщины, то есть из Адама и Евы, да, народами, племенами, для того, чтобы вы познавали друг друга. Познание друг друга – это очень широкое понятие. Мужчины и женщины познают друг друга. Мы понимаем, что это тоже очень в широком смысле. Да, да, да. Вот. А народы, познавая друг друга, они тоже и что-то перенимают друг у друга, помогают друг другу. Иногда враждуют, а иногда мирятся. Да? То есть, так как родство, родственные связи у человека – это врожденная особенность, то естественно, то за, и, не... а вот религиозность да. – это приобретаемое, это то, что человек приобретает собственным сознанием, собственным выбором. И я вот буквально завершу. И вот хороший маркер для верующего человека, а на судном дне за что у вас спросят? За то, что ты был белый, черный, богатый или бедный? Русский или татарин там, или нет. Тебя спросят, был ли ты верующий и делал ли ты благие дела. Значит, из этого исходим. То, что естественным образом дано человеку в расовом, в этническом смысле, он не может сам поменять, как бы он там ни старался, да. А вот то, что в религиозном смысле, то есть в выборе мировоззрения, здесь, безусловно, выбор за ним. И меньше религиозности, больше тоже существует, да. То есть человек бывает более убежденным, менее убежденным. Есть убежден в одном, а делает другое. Но это мы сами понимаем, да. То есть когда человек на самом деле не верит, но формально исполняет какие-то ритуалы, обряды. То есть, есть очень много разнообразных форм существования человека. И вот человек сам выбирает, на самом деле, да, в этом. То есть быть ему искренне верующим и сознательно верующим. Или можно попритворяться, если это нужно или выгодно, например, да.
Простите, отец Яков, замечательное совершенно вот ваше размышление на эту тему. Единственное, что я просто хочу вернуть все, может быть, попытаться вернуть все в наше прагматическое русло. Дело в том, что религию можно воспринимать как ценностную систему личностную. Это вера, это моя вера, это ваша вера, это ваша вера и так далее. И можно воспринимать как некое, скажем так, некую идеологию, которую, вот то, о чем вы говорили, некую идеологию, которую можно принять, поменять, использовать и опираться на нее, и вот в частности делать, например, такие вещи, которые делают в Мьянме. Понимаете?
Или те, кто взрывает автомобиль.
Или взрывает автомобиль. Взрывает автомобили или эти высокие здания в Соединенных Штатах тоже. Да, этого тут изобретать не надо. Но самое интересное, что мы, к сожалению, смешиваем, и это происходит автоматически, мы смешиваем вот эти понятия «религия». Моя вера в Аллаху Всевышнему, Господу Иисусу Христу, вера в высшую силу, вера в справедливость, в какое-то, я не знаю, высочайшее начало и так далее, с тем, что выходит иногда на улицу, то ли в подряснике, то ли в тюрбане, то ли еще в чем-то и так далее. Мы смешиваем это, мы обманываемся. И обман этот может оказаться
трагичным. То есть выходящие – это люди неверующие? Выйти на улицу – это предательство?
Вы знаете, честно говоря, когда я вижу, что, кстати, мои религиозные чувства тоже иногда некоторые вещи оскорбляют, я не бегу в суд и не выхожу на улицу. Я просто отворачиваюсь в сторону и думаю, Господи, прости их, дураков.
Уважаемый Бадма, когда вот я звал вас на программу, то в нашем разговоре прозвучало слово «этнический буддист». И вот как раз сейчас ведь об этом речь и зашла, потому что, может быть, у мусульман в каком-нибудь прекрасном мире религия – дело выбора, а этничность, она как бы врожденная. Но вообще-то, мне кажется, что с людьми, живущими на территории бывшей Советской империи, немножечко по-другому. Советская власть денационализировала людей. Они все превращались, как говорил Фазиль Искандер, в эндурцев, в людей, живущих в некотором энске. Без национальности, фольклор искусственный, национальные традиции пластиковые, безжизненные. То есть фольклор – это чучело, из которого вытряхнуто живое содержание. И в этих условиях вдруг появляются русские, и тезис, что если ты русский, то ты православный. А у вас там в Элисте, в Калмыкии, есть тезис, что если ты урожденный калмык, то ты, значит, ты буддист.
Ну, по большому счету, да. Все-таки место рождения многое определяет, в том числе отношение к религии. Даже если человек не буддист, но он с уважением относится к буддизму, потому что он живет здесь, где большинство исповедует буддизм. Я думаю, что как слову придает смысл контекст, так и человека делает его среда, поэтому это очень большое влияние оказывает, в каком регионе ты родился, и предопределяет во многом твой выбор. Но, конечно же, буддист этнический, так сказать, он вправе перейти в другую религию, и это иногда случается. Но в Калмыкии это единичный случай, в основном все буддисты.
Спасибо за право перейти в другую религию, которая в Калмыкии, оказывается, одобряется. Но я позволю себе продолжить вопрос. Этнических буддистов, видимо, все-таки нет. Но вы сказали, слово определяется контекстом. Смысл слова человек получает от родителей, от народа. Получает – да. Но когда журналист пишет статью, а писатель – книгу, он говорит от себя, он не говорит от народа. Пророк Мухаммед родился в языческой стране, как и Авраам родился в многобожнической стране. Будда родился в индуистской стране. Они все получили свои слова и свой язык от родителей и контекста. Но они преобразили эти слова, они стали другими и положили начало традиции, и в каком-то смысле утратили принадлежность к семье, о которой говорилось. То есть они сделали то, о чем говорит Господь Иисус в Писании. Оставить отца и мать, братьев, сестер и идти за мной. Я твоя семья. Ну, как бывает всегда, когда человек женится. И человек может переехать из Элисты в США и там стать американцем. И если уж говорить об этом, вспоминается роман Рабиндраната Тагора «Горы», где главный герой – отчаянный индуист и ненавидит британцев и мусульман, конечно, тоже. И вдруг узнает от мамы, что его отец англичанин. А индуист, он не может быть сыном англичанина, потому что это кровь и корни. для человека трагедии, как для некоторых антисемитов трагедию знать, что их мама или папа еврей. Бывает. Вы уверены, что вы калмыки при советской власти тоже все были такими уж вот буддистами, что этот процесс лишения национальности в Калмыкии отсутствует? Вот в России и в Абхазии было, а у вас не было. И уверены ли вы, что так уж контекст действительно легко определяет, каким будет человек?
В советское время в Калмыкии уничтожили всех урулы. У нас не осталось ни одного культового сооружения. Да, большинство калмыков в советское время были атеистами. И возвращение к буддизму, оно было таким резким. И первый приезд Далай-ламы, это был какой-то бардак. Это просто люди прибежали за чудом, там чуть не разорвали всех этих монахов, там, стоя за вот этим священным аршаном, который раздаются во время учений. Сейчас, конечно, все более-менее стало уже соответствовать буддийскому поведению во время таких приездов учителей, хотя Далай-лама уже давно у нас не пускает, но приезжают другие учителя высокого уровня. Конечно, возвращаясь опять же к тому, что мы люди, по большому счету, все нерелигиозные, конечно, нельзя сказать, что сейчас мы стали прям буддистами. Нет, но то, что вектор в этом направлении, это да, это видно. Я думаю, что это не хорошо и не плохо. Это так, потому что других каких-то идентичностей нам не предлагается. Единственное, вокруг чего калмыки могут объединиться, это буддизм. Потому что мы теряем язык. Мы европейцы с узкими глазами. И единственное, чем мы можем отличаться от соседей, это тем, что мы буддисты в окружении мусульман, христиан, и это как-то нас выделяет и позволяет нам чувствовать себя именно калмыками. Я не знаю, как долго это все продлится, потому что мы очень быстро теряем в том числе и территории, хотя административно они принадлежат нам, но там уже нет калмыков. У нас половина населения работает за рубежом в Москве, и земли пустеют, и они кем-то будут заселяться, это очевидно. Но вот пока единственное, за что мы можем держаться, это буддизм. И поэтому, я думаю, поэтому он так популярен сейчас, и поэтому мы очень ревностно относимся к любым покушениям на наши святыни, вот как был инцидент с дагестанским молодым человеком. Да, это все не красит, наверное, калмыков, буддистов, но надо понимать, на какую почву это все упало. Народ находится в некотором таком страхе растворения. Я думаю, что это очень характерно для многих малых народов в эпоху глобализации. И каждый находит за что держаться. Вот для калмыков это буддизм. Сейчас это такой наиболее крепкий стержень, что ли, идентичности.
Уважаемый Бадма, спасибо, но слова о том, что малый народ калмыки боится исчезнуть, и это вызывает в том числе там насилие как средство защиты своей религии. А я прошу прощения, Михаил Николаевич, а большой народ русский что, тоже боится исчезнуть, если появляются православные террористы, которые взрывчатку подкладывают?
Вы знаете, у меня такое ощущение интересное. Значит, большой народ русский, в нашем понимании большой народ русский, то есть это громадный народ, генетически и культурно состоявшийся и так далее, тогда он не существует, его нет. У нас существует народ, то, о чем говорил мой коллега, я его немножечко иначе формулирует, нароженные, нароженная масса, нарожавшаяся. Большое количество людей, совершенно разбитых в разных совершенно, так сказать, направлениях и так далее, разных национальностей, культур, убеждений, всего чего угодно, но привычно с замечательных наших времен XIX века, когда было отменено крепостное право, к тому, что барин все разберет и все управит. Вот. То есть, в принципе, народ, к сожалению, как мне это неудобно говорить, но он это большой массовый холоп, который привык к тому, что за него все решат. Именно в этом, наверное, и был корень неприятностей, которые произошли в постперестройке, когда, так сказать, были открыты все возможности, а мы просто решили, ну, я не знаю, как-то положиться на волю Божию, в кавычках, но это не воля Божия. Народ неверующий, масса продавшая и предавшая свою традицию. Это вот сейчас с этими неприятностями вокруг Матильды, там, я не знаю, смешные какие-то вещи, но...
Интересно, это не ваш автомобиль взорвали, Михаил Николаевич?
Это не мой автомобиль. Это не мой автомобиль взорвали, но дело в том, что сам факт того, что взорвали, допустим, автомобиль какого-то непонятного режиссера, не самого лучшего. Кстати, хорошего трудяги, режиссера, учителя взорвали автомобиль в отместку за то, что он снял не тот фильм. Да извините, тьфу на его фильм, который он снял, тот или не тот. Это же общенациональная трагедия сейчас. Мы сейчас говорим о религиозном факторе. Вот он, религиозный фактор. Общенациональной трагедией стал факт снятия не того фильма. Вы понимаете, мы погружаемся в безумие, в маразм. И более того, мы еще этому ищем объяснение.
Так вот вопрос в том, а что это погружение в безумие? От страха исчезнуть?
Нет, это от отсутствия смысла. Нет смысла. Смысл потерян. Если смысл ваш, мой, допустим, был когда-то в том, чтобы поднять и воспитать своих детей, я не знаю, сохранить то, что мы нашли, и передать дальше, то сейчас этого смысла нет. Смысл есть в том, чтобы хапнуть и убежать, чтобы не поймали.
Все. Как у вас религиоведов плохо со смыслом.
Извините, но это так.
Дорогой Рустам, а я прошу прощения, все-таки вот для слушателей я, кстати, переведу один термин, который вы употребили без перевода. Умма – это полный аналог слова «церковь», «общность». Так ведь?
Я бы по-другому перевел.
Вселенская
сейчас,
общность.
Сейчас мы говорили о разнице между народом, племенем, скажем, и вот некой общностью. Вот смотрите, Бадма Алжан сказал, что вот чтобы чувствовать себя народом, калмыкам сейчас чего-то не достает. И вот они там видят, что, наверное, буддизм сохранит их как народ. Но если народ – это группа племен, родов, когда-то сошедшихся вместе, по какой причине не сошлись, это уже вопрос истории, да, но вполне вероятно, здесь немалую роль сыграл и мировоззренческий фактор, да, то, что они были общего мировоззрения. То
религиозный,
общего,
тогда.
Да, религиозный. Но я здесь все-таки ставлю для себя, по моему мнению, это все-таки знак равно, да, знак равенства между мировоззрением и религией, по крайней мере, в те времена. Потому что и сейчас можно сказать, что есть определенные взгляды, которые ни в коем случае не называют себя религией, да, но они по своему уровню и по формированию личности, по формированию общества, близки к религии, да. Секуляризм, казалось бы, отрицает, отделяет религию от общества, от государства, совершенно. А в итоге, в общем-то, да. и от жизни, да. но в итоге он дает определенное понимание, определенную картину жизни, где, да, есть где-то опять, как я уже вот начал говорить, на задворках места и христианам, и мусульманам, и буддистам.
А почему задворки? Что за слово из словаря ненависти и страха?
На самом деле, эта вера, эта религия не должна определять главные постулирующие принципы этого общества и, соответственно, не должна влиять на что? На его законодательную программу, на определенные вещи. И вот я вот, мы если вернемся к слову ума, то есть вот что формирует секуляризм? Политические нации. Из разных народов, из разных племен он формирует, дает некий идеал, который формирует политические нации. Поэтому японцы и американцы, несмотря на разность происхождения и религиозного воспитания в свое время, да, это все-таки члены одной уммы, скажем так,
западной. Ну, то есть как православные
да,
миряне.
Да. А ислам, например, предоставлял такое же понимание уммы для всех других народов. То есть ни пророк Мухаммед, мир ему, ни последующие, например, халифы, они не заставляли там перса забывать свой язык, там бербера свой язык. Ну, да, получилось так, что некоторая часть людей там забыла свой язык, но это было естественным образом. Да? Тем не менее, остались и берберы, и персы, и тюрки, там, индусы. Но они как бы были членами одной уммы. И эта умма определялась прежде всего все-таки политическим единством.
То есть это скорее ближе не к понятию церкви, а к понятию цивилизации?
Дело скорее в том, что здесь тоже можно спорить о терминах. Что такое цивилизация, культура, например?
Цивилизация церкви, общая культура. Цивилизация церкви отличается присутствием или отсутствием молитвы.
Это с точки зрения верующего человека и члена церкви.
Я прошу прощения, Михаил Николаевич, простите, православный, вы наш религиозед, это программа с христианской точки зрения.
С вашей точки зрения, да.
С христианской.
С вашей, с христианской.
Есть молитва, есть церковь. Нет молитвы, есть цивилизация православная.
Уважаемый отец Яков, я знаю, что вы не любите, когда вас называют не отцом. Но, тем не менее, не отцом Якова, а по отчеству. На всякий случай. Дело в том, что кроме христианского взгляда существует еще объективистский взгляд на вещи и явления нашего мира.
Религиозный, так.
Это не важно от того, верующий человек, как я, например, или неверующий, как мой сосед. Вот, понимаете? То есть мы пытаемся представить в данном случае самые разные аспекты восприятия того или иного явления. Это получается интересно. Именно в этом плане ваша программа удивительно интересна. Я, честно говоря, ее все время смотрю.
Но вы молиться будете?
А куда ж я идем?
Ну, я думаю, что, говоря о молитве, то есть вот умма, если брать по отношению к исламской умме, все-таки это слово умма, да, она как бы и объединялась общими основами, то есть признанием, ну, прежде всего, Творца, единства Творца и его посланника, да, по мнению
человек,
мусульман.
Человек, который
да,
не расстилал ни разу коврика, чтобы помолиться, он член ума?
Вот это да, это очень интересный вопрос с точки зрения современного понимания, да, то есть член ли уммы тот, кто, например, молится или не молится. Например, из-за этого, кстати, происходят очень сильные, так сказать, раздоры, конфликты внутри мусульман, да, то есть, например, тот самый такфир, то есть объявление о выходе из ислама, то есть вот он очень часто связывается с определенными действиями, да, например, вот человек молится или не молится, да, есть мнение, но оно на самом деле является все-таки маргинальным, очень небольшой части мусульман, что человек, который не исполняет намаз, ну, пятикратную молитву, да, он как бы выходит из ислама. Все-таки большая часть мусульман и исламских ученых, которые, ну, в исламе же нету, как мы все-таки должны подчеркнуть, церкви как некой иерархии, да, а есть, например, ученые, которые составляли справочник, учебники, основываясь на Коране, на Сунне, на двух частях откровения, да, то есть там Коран – это откровение по форме содержания, а Сунна – это откровение только по содержание, а так это слова, действия или молчаливое одобрение пророка Мухаммеда, мир ему. Так вот, основываясь на этом, они все-таки пришли к выводу, если человек ничего не делает из того, что делает мусульманин, но все-таки говорит, я мусульманин, этого достаточно, чтобы быть мусульманином. Другой вопрос, что, например, существуя в определенном обществе, и где есть определенные государственные институты, его могут за это пожурить. И даже наказать, оштрафовать там.
Секирбашка?
Нет, секирбашка нет. Розгами посечь.
Да лучше секирбашка, честное слово.
Нет, секирбашка нету. Но имеется в виду, знаете, как есть сейчас такое любимое выражение, принуждение к миру, это принуждение к исполнению, к определенным действиям.
То есть не отвечающие положенным, ну, ходящие
да,
без штанов.
Ну, в конце концов, в английских школах до, по-моему, 70-х годов, да, чтобы привести в порядок ученика, тоже использовали розги, да, если я не ошибаюсь, да, то, ну, как бы вот если человек вызывающий себя ведет, ну, его могли поставить на место. Но что он делает дома, на самом деле, ума здесь не отвечает. Здесь каждый человек отвечает перед Всевышним. Он дома может и одно, и другое делать. Другой вопрос. Ну, вы знаете, в Коране вообще есть аят. «Ля таджассасу». Не шпионьте друг за другом.
О.
Это, кстати, это не ваше ума дело, что делает человек дома. Насколько он верующий, насколько его сердце, пророк Мухаммед сказал, я не послан для того, чтобы раскрывать груди людей и смотреть, что у них в сердце. Да? Если человек, например, признает, что я мусульманин, то есть да, нет Бога, кроме Аллаха, вот этого достаточно, и Мухаммед его пророк, этого достаточно. Другой вопрос, что в нынешней ситуации люди, очень многие люди, сделали неправильные выводы, скажем так, да?
Спасибо. К сожалению, программа подошла к концу. Я в заключение все-таки скажу, что для всех, для нас, и буддистов, и мусульман, и христиан, страшной угрозой является в этом смысле Америка, где может быть калмык, буддист, православный и мусульманин, и не просто они дома имеют право быть таковыми, а на площади и выходить, и никакая ума, и никакая церковь не имеет права их ограничить. Они могут выходить как целые. И это не просто секуляризм, это свобода веры и разных вер. Возможно ли такое за пределами США? Конечно, видимо, возможно. Проблема в том, хотят ли этого люди. Не очень-то легко манипулировать на самом деле человеком. Легко манипулировать тем, кто сдался. Вера начинается там, где человек отказывается сдаваться на внешние обстоятельства и обращается к своей глубине. Ну, дай Бог каждому. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел Яков Кротов. В ней участвовали из Элисты буддист, такой православный, смиренный буддист, Бадма Бюрчиев. В московской студии были мусульманин Рустам Джалил и православный Михаил Ситников. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия-мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.